В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса Христа. 9 июня 2020 года. Жаркий полдень в Москве. 12 часов дня. И у вас в гостях, как всегда в это время, в прямом эфире, Василий Ласточкин на Радио Теос. И мы продолжаем читать первое послание Коринфянам, и вот в рамках этого чтения мы говорим о духовном сообществе. О духовном сообществе в каком-то смысле, которое мы противопоставляем религиозной организованности. И вот мы с вами, начав вот эту серию передач, сегодня у нас третья, мы, прочитав первую главу, увидели, что мы столкнулись с таким явлением, как, с одной стороны, изобилие вот этого дара, его избыточность, дара Христовой благодати. С другой стороны, вот эта неполноценность и ущербность людей, а мало среди них умных, благородных, достойных, как пишет апостол Павел, которые пытаются этот дар эксплуатировать, я уж такое слово употреблю, с какими-то странными идеями, предпосылками и взглядами. Потом во второй главе, мы когда читали ее, мы с вами пришли к такому выводу, что вот в этом споре телевизора с холодильником, в споре поверхности с глубиной, очень часто, к сожалению, побеждает поверхностность. Мы с вами пришли к выводу, что духовный человек отличается от душевного. И вот сегодня мы, вот эту, читая третью главу первого послания к Коринфянам, поговорим о духовном и о плотском. Причем я сразу хочу оговориться, понимаете, я не хочу, очень не хотелось бы, конечно, сводить это в уме слушателей к, знаете, к такой банальной старой детской поговорке. Кто как называется, кто как обзывается, тот так сам и называется. Потому что во всех спорах, вот межконфессиональных, там, внутрицерковных, самое первое обвинение, которое, как правило, звучит в адрес оппонента, с которым мы не согласны, как правило, ну ты плотской, поэтому ты так думаешь. И вот это, от этого я хотел бы уйти. Я хочу сегодня понять вместе с вами, дорогие слушатели, что вообще имеет в виду апостол Павел, когда он говорит коринфянам, что я не мог, не просто не хотел, я не мог говорить с вами, как со взрослыми людьми. Я не мог говорить с вами, как с людьми духовными, потому что вы еще младенцы, вы еще плотские, поэтому я кормил вас молоком. И вот центральным, скажем так, пунктом вот этой главы, вот этой передачи для меня, и, наверное, вокруг этого вращается все остальное, является, конечно, слова апостола Павла о том, что мы не должны себя обольщать. Никто не обольщает самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веки сём, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Мы так и к этой фразе еще вернемся. А пока я вот хочу сказать, что здесь главный, пожалуй, для меня такой предпосылкой к этому разговору будет мысль о том, что духовная жизнь описывается апостолом Павлом, причем и жизнь сообщества, и жизнь конкретного человека в этом сообществе описывается двумя образами. Первый из них – строительство, вернее, первый из них – это такой аграрный образ, это выращивание, да? А второй – это строительство. И вот жизнь духовного сообщества, она ставит своей целью смысл вот этой жизни, этого существования, этого сообщества людей, которые живут в присутствии Бога, присутствие Духа. Это рост и строительство великой тайны. Тайна эта называется человек. И вот основанием этой тайны является Христос. Без этого основания человек не вырастет, и человек не сможет быть устроен должным образом. В этом я абсолютно убежден, и в этом убежден апостол Павел. И вот теперь, казалось бы, исходя из того, что он говорит в первой главе, и отчасти из того, что он говорит и во второй главе, когда основание это положено, когда Христос, великая тайна Христа живет в человеке, тайна эта до конца никогда не будет постижима, мы это понимаем. Вот теперь он рассуждает о том, что мы строим и что в нас растет. И я сразу хочу оговориться, понимаете, вот это современное сознание религиозное, оно во многом ориентировано, знаете, на такое вот, на попытку эксплуатировать эту тайну в качестве какого-то приложения к тому, что происходит здесь, в этой жизни. Поэтому я сразу хочу сказать, чего мы не строим и чего мы не растим. И мы не строим какую-то структуру, а на это иногда тратится очень много сил у верующих людей. Мы не пытаемся, говоря таким техническим языком, разработать какую-то идеологию, да? То есть какую-то новую этическую систему. Мы, если будем читать внимательно Евангелие, мы видим, что Христос этого не делал. И уж тем более мы не строим карьеру, не выращиваем успех. Да, вот как-то сегодня вот это сознание религиозное, оно ориентировано на то, чтобы вырастить успех, построить карьеру. Я не говорю сейчас, что это плохо. Я просто хочу показать, что это не цель. Это может быть вполне, если говорить таким языком, побочным продуктом. Ну, как волны идут, круги, когда камешек в воду бросишь. Наверное. И вот первое, что я хочу сказать, да, что такое, вот, на мой взгляд, я долго думал, что такое плотское мышление вообще? И я вот пришел к такому выводу, что это мышление, которое линейно и замкнуто на себе. Это, пожалуй, его главные такие признаки, что ли. Я бы даже не стал называть их критериями. То есть, в чем разница? Большая причем. И тут я должен вернуться к этому самообману. Да? Да, вот человек, который, давайте так объективно скажем, ну, так ничего из себя особенного не представляет. Нет у него никаких-то способностей особенных, нет у него никакого-то... Он, скажем так, не эрудирован, не воспитан, не образован. У него нет этого необходимого хотя бы знания, чтобы ориентироваться правильно вообще в сути вещей, в их порядке. И вдруг он получит какой-то невероятный дар. И вы знаете, в притчах есть намеки на это. В 30 главе есть вещи, там описано 4, от которых трясется земля. Одна из них – это когда глупый ест досыта. Другая – когда служанка становится госпожой. Там третья – когда блудная женщина выходит замуж. И вот в каком-то смысле, что такое плотское мышление? Это когда человек, незаслуженный дар, пытается обратить в нечто им заслуженное. И проблема-то коринфян была не в том, что они были младенцами сами по себе, а в том, что они-то считали себя взрослыми, зрелыми. Там позже мы увидим, апостол Павел употребляет сарказм. Говоря, вы царствуете во Христе прям. Вот такие победители мира. И вот, когда я сказал линейность, я имел в виду что? Вот если духовное сознание Оно строит. Оно строит внутри себя что-то. Конечно, инструментом главнейшим для этого строительства является Слово Божье. Духовное сознание позволяет Богу что-то выращивать в себе. Любовь, сострадание к людям, здравомыслие, великодушие. Это, об этом позже апостол Павел пишет Галатам, когда говорит о плоде Святого Духа. Да? Не много их плодов, он один. Просто у этого этот плод очень, скажем так, изысканный с точки зрения вкуса и очень богатый с точки зрения содержания. Но, собственно, этот-то плод и выращивается в этом храме, имя которому дух человеческий. И вот ведь что делает духовное сознание? Оно строит и позволяет Богу растить. То есть оно выполняет роль такого земледельца, который обрабатывает почву. С семенем он ничего сделать не может. Равно как он не может ускорить эти процессы естественные. Глупо ожидать от картошки, что она вырастет через 2 дня после того, как мы ее посадили. Да? Хотя можно, конечно, ее выкопать и сделать вид, что она выросла. И именно этим и занимается, на мой взгляд, плотское сознание. Оно не строит, оно рисует. Оно не объемное, оно плоское, оно очень поверхностное. Оно любит воображать себя таким покорителем мира. Вот мы сейчас все, весь Коринф, весь мир, всю Поднебесную мы сейчас победим, мы завоюем. При этом это линейное сознание живет в грехе. Мы с вами увидим потом позже, как апостол Павел будет писать об ужасных вещах, которые творили это одухотворенные люди, не считавшие себя плотскими. И вот способность к самообману – это, пожалуй, самая слабая точка, которой мы очень быстро, благодаря которой сваливаемся, так, как в яму, вот в это плотское линейное мышление. Мы рисуем какую-то жизнь для себя, но ее нет на самом деле. Мы как буратино, которое нарисовано у очага стоит. В итоге какая-то проблема возникает, мы протыкаем этот холст, мы понимаем, что огня там нет, и что в котле все это, вся эта похлебка, которая там варится, это все по большей части надуманное, воображаемое. И вот здесь возникает такой подход. Скажем так, либо мы можем пойти двумя путями. Первый, он, ну, пожалуй, самый простой, и его чаще всего выбирают. Пусть оно как оно есть, так и есть. Пусть растет все само по себе. Это такой органический подход. Второй подход так, нам надо что-то переделать. Надо, может быть, огонь плохо нарисован на этом холсте. Может быть, нам надо добавить что-то к этому рисунку. Такой подход механический. Есть люди, которые верят в то, что все можно организовать. Есть люди, которые считают, что все вырастет само. Знаете как, любая проблема рассосется сама собой. Любая задача сама собой решится. И вы понимаете, я говорю о крайностях. Есть подход механический, в котором человек как бы духовную организацию становится как винтик. Он выполняет какую-то свою задачу, неважно, расставляет он стулья там, в церкви, или он там стоит, свечи раздает в храме. Я сейчас говорю о разных типах организации религиозной. Да? Или он служит как священник, или он выходит как проповедник перед прихожанами. В любом случае он выполняет какую-то функцию, и к этой функции он сводится. Так вот, понимаете, жить в духовном сообществе, она тем-то и загадочна, тем-то она и непостижима во многих смыслах, что ее нельзя свести ни к механике, ни к органике. Она может в этих образах отражаться. Для того, чтобы что-то хорошо росло, нам нужно эти грядки вспалывать, да, как-то это организовывать. Вовремя поливать, там, пытаться как-то избавлять от вредителей и так далее. Но сама по себе тайна роста духовного, она не может быть сведена ни к каким-то конкретным ощущениям, ни тем более к каким-то абстрактным представлениям. Хотя она может в них выразиться, как прекрасно апостол Павел делает, используя вот эти образы строительства и материалов, которые для него используются, чтобы описать, что мы строим-то не что-то такое, что поддается власти перемен и ощущений. А можно использовать такие материалы, как золото, серебро, драгоценные камни. То есть речь идет о том, что материалами для этого строительства служат какие-то ценности. Ценности неприходящие. А такие понятия, как карьера, успех, структура, идеология – это вещи приходящие. Они все равно, хотим мы этого или не хотим, становятся и во многом образовываются под влиянием того, что принято называть духом времени. И поэтому, мне кажется, главное вот в том, что нам пытается сказать апостол Павел тысячелетия спустя, до нас его голос доносится. Он говорит, когда вы себя приписываете к какому-то роду мыслей, когда вы говорите, я Павлов, а я Аполосов, то вы мыслите линейно. Потому что кто такой Павел? Кто такой Аполос? Это люди, которые один посадил, другой поливает, но взращивает это все Господь. Эта тайна, она не подвластна человеческим рукам. Кто такие служители, участники в этом совершенно чудесном строительстве? Это люди, которые поставляют эти материалы, которые объясняют. Потому что, понимаете, тайна эта, несмотря при какая бы она была непостижима в своем конечном смысле, да, она ведь это совершается все не без нашего разумного согласия и добровольного. Ее нельзя обманом в человеке что-то растить. Нельзя насильно из человека что-то сделать. Нарисовать в его сознании что-то можно. Попытаться выдать желаемое за действительное получается иногда очень долго. Но в конечном итоге всю жизнь мы с вами, по сути дела, пытаемся ответить на один очень простой вопрос. Что значит быть человеком? В обстоятельствах жизни, в своих ощущениях, в своем опыте, в своем познании, в своих взаимоотношениях с другими людьми, что это значит быть человеком. И как показывает весь опыт мировой истории, как показывает, скажу прямо, и мой личный опыт, любая попытка ответить на этот вопрос вне Христа, что бы мы там ни пытались построить, чего бы мы ни хотели вырастить, она обречена на неудачу. Потому что мы будем похожи на этих странных двух поросят, которые, защищаясь от волка, построили один дом из соломы, другой из прутиков. В общем, один чуть-чуть получше оказался. Но, тем не менее, в огне испытание вечным смыслом. Все это сгорает. Вот почему вот эти образы здания и образы плода, которые приносятся, они говорят нам о том, что у нас, с одной стороны, есть возможность, если Бог нам дает такую мудрость, организовывать это строительство. С другой стороны, у нас нет права насиловать этот рост. Все, что совершается в духовном сообществе, должно этому росту способствовать. Но согласитесь, если вдруг я начинаю мыслить линейно, если я думаю о строительстве карьеры, о создании какой-то идеологии, или знаете, как вот люди думают, что они сейчас наберут такой оптимальный набор принципов, и при помощи этого оптимального наборного принципов они смогут ориентироваться в этом мире, быть координированными людьми и достичь того, чего они хотят, построить себе карьеру, успешную семью. Но, к сожалению, как бы это некрасиво выглядело на рисунке, да, это невозможно. Нет такого понятия, как это только у Оскара Уайльда был идеальный муж, да, пьеса, которую он с юмором так написал о том, что ничего идеального не бывает. Поэтому мы не можем все сводить ни к каким-то механическим процессам, ни к каким-то, не отдастся волю каких-то органических явлений. Потому что Христос – это не приложение к тому, что строим мы. Он основание того, что Бог строит в нас. Если мы не будем постоянно возвращаться вот к этому, то мы, знаете, плоткой человек может быть вполне религиозным, интеллектуально продвинутым, как это принято сегодня говорить, и тем не менее оставаться очень линейным в своем мышлении. Духовное мышление, оно всегда объемно, оно всегда пространственно. Потому что душа у человека не плоская. И мне бы очень хотел, я бы очень хотел, чтобы вот во мне, например, смирение перед этой тайной преобладало над моими глупыми попытками эту тайну как-то эксплуатировать. Пусть даже и с добрыми намерениями. Потому что в конечном итоге мы все склонны, уж кого, наверное, легче всего обмануть, да? Это самого себя. И тем не менее, это как вот я всегда часто говорю, это как играть с самим собой в шахматы. Ну, или там в любую такую игру. Знаете, очень легко выиграть. И проиграть легко. И с другой стороны, никогда не выиграешь, никогда не проиграешь. Потому что ты с обеих сторон сразу. И вот в этом... Я вот так думаю, ведь, по сути дела, вот этот разговор с коринфянами в переписке, это разговор очень трудный. Это разговор взрослого человека, зрелого, с капризными детьми, которые относятся к тому, что ну, Бог дал каким-то игрушкам, при помощи которых они могут как-то вот разнообразить свое существование. И вот и здесь слово «младенец» употребляется не в самом положительном смысле этого слова. Здесь беспомощность и беспочтение, беззащитность, которая вдруг мнит себя умной, талантливой, умелой. И поэтому апостол говорит, я вынужден с вами разговаривать, то есть питать вас молоком. Я не могу говорить с вами, как со взрослыми людьми. В книге притчи, например, младенец – это тот, кто не понимает разумных слов. Вот почему, кстати, апостол Павел здесь приказывает прекратить общение с человеком в церкви, потому что... Да, потому что человек слов не понимает. Для него отказ от общения будет стимулом, при помощи которого он может осознать, что все то, что он нарисовал в своем разуме относительно христианской жизни, совершенно не соответствует тому, что он делает. Переход вот нашего сознания от порой очень легко воспринимаемых слов – Бог любит тебя, например, к трудно применяемым истинам, он всегда очень сложен. Он не может проходить безболезненно. Потому что у этой правды «Бог любит тебя» есть ведь вторая сторона. Послание к евреям, апостол Павел, простите, автор послания к евреям, говорит, что Бог, кого любит, того наказывает. И там слова такие, в общем, довольно коробящие, современные сознания. Бьет же всякого, кого принимает. Тот факт, что Бог любит меня таким, какой я есть, это не значит, что Он хочет, чтобы я таким оставался. Тот факт, что любовь встречает меня там, где я есть, в том месте, где я нахожусь, в своей судьбе, в своей жизни, в своих обстоятельствах, в своих ощущениях, которые всегда, конечно же, мои и субъективные, еще не значит, что он меня там оставляет. Плотскому мышлению невозможно оторваться от себя самого, потому что, еще раз говорю, оно линейно. И поэтому оно совершенно иначе относится к своим чувствам, чем сознание духовное. Духовное сознание, чувствуя что-то, когда мы чувствуем что-то, переживаем, нам неприятно, больно или наоборот нам приятно, мы спрашиваем себя, почему нам неприятно, почему нам больно. Вот почему Гофман, это великий сказочник, пишет такие слова в одном из своих произведений. Он называется «Песочный человек». И, быть может, тогда, о мой читатель, ты поверишь, что нет ничего более удивительного и безумного, чем сама действительная жизнь. И что поэт может представить лишь ее смутное отражение, словно не гладко, отполированном зеркале. Достоевский очень хорошо описал сознание это вот в молодых людях, которые готовы жертвовать собой ради чего-то, но совершенно не способны ради этого жить. Терпеливо, долго и трудно. Которые не хотят учиться, получать образование, уметь что-то делать полезное для людей. Вот это вот такое линейное мышление плотское. И вот здесь возникает в жизни Каринской общины, очень молодой, очень эмоциональной общины, в силу темперамента и характера ее членов. Возникает такая уникальная возможность. Уникальное совершенно. Почему я всегда говорю, проблема – это всегда хорошо, потому что это возможность. Она, эта проблема, когда вскрывается, когда человек видит, падая, что он, оказывается, не так хорошо умел ходить, для него это возможность. И вот почему достаточно человека поместить в определенные условия, житейские хотя бы. И тотчас начинается некая реакция, которая может, если мы остаемся плотскими, разложить человека. И тогда в нас начинает расти что-то другое. Ненависть, нетерпимость, невежество, глупость. Эти вещи тоже растут, как притчи Спасителя растут плевелы вместе с пшеницей на поле нашего сознания. Вот почему проблема вот этого всякого неофитского сознания, как говорят православные, сознание незрелого, в том, что оно неверно, не в том, что оно имеет проблемы. Проблемы есть у всех. Мы все грешные совершенно люди, а в том, что оно неверно на них реагирует. Там очень много энтузиазма по поводу того, что нарисовано. И очень мало согласия с тем, что есть на самом деле. Время прерваться на небольшую паузу, дорогие слушатели. Мы немножко переведем дыхание. Вы оставайтесь, пожалуйста, с нами.
В эфире Радио Теос. Квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. то главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Девятое июня 2020 года, 12:30 московское время, в этот жаркий июньский полдень, наконец-то она, летняя погода к нам пришла. Василий Ласточкин в прямом эфире на радио Теос. С вами, дорогие друзья, и мы читаем первое послание к Коринфянам, и это уже третья у нас передача на тему «Духовное сообщество». Сегодня мы рассуждаем по поводу плотских и духовных. По поводу того, что это понятие, в общем-то, не статическое. Нет человека, не существует, который был бы всегда духовен или всегда был бы плотским. Даже если вы почитаете книгу Откровения, Иоанн на острове Патмос, воскресный день, там он пишет: «Я был в духе». И в греческом языке такая фраза: «Я оказался в духе». То есть мы не всегда можем и способны вот так вот объемно ориентироваться в жизни. А это и есть духовная жизнь. Жизнь, в которой что-то строится, жизнь, в которой что-то выращивается в нас. Растет эта великая тайна, имя которой «человек» во Христе. Тайна, которая без Христа и без Духа Святого никогда не осуществится. Тайна, которая без нашего участия невозможна. И это наделяет нас громаднейшей ответственностью с вечной точки зрения. Перед тем, что мы строим и что мы растим. Как мы поливаем, как мы и какие материалы мы используем. Вот эти образы все апостол Павел использует очень активно. Споры и разногласия. Вот о них часто люди говорят, употребляется слово «ересь», которое, вообще говоря, изначально не имело такой мощной, знаете, идеологической коннотации. Они неизбежны. Они далеко не всегда, как многие считают, да, что в спорах рождается истина, истина вообще не может рождаться в спорах. Она может в них обнаруживаться, да. Но родить истину спором невозможно. Мало кто спорить умеет по-настоящему, к сожалению, не сводя все на личности и так далее. И очень редко спор становится адекватным способом поиска ответа на вопрос, что мы строим и что у нас растет. Очень многие люди спорят вообще по причинам, очень далеким от предмета спора. Им, в принципе, не важно, о чем спорить. О коронавирусе, о политике, там, я не знаю, о чем угодно. И это такой способ, опять-таки, этого линейного сознания убедить себя, что все, что я себе нарисовал, себя обманывая в своей голове, оно соответствует действительности. И вот если говорить о духовной жизни, самое удивительное, я цитаты к этой передаче взял фразу из «Потерянного рая» Мильтона, который говорит, что Дух Святой храма предпочитает чистые сердца. Вот самое удивительное, наверное, то, что ее вот духовную жизнь нельзя свести ни к какой-то механике, ни тем более бросить на произвол вот такому органическому процессу какому-то. Нельзя жизнь духовную свести с каким-то механическим практикам. Там повторить молитву такую-то столько-то раз. Или там, я не знаю, совершить такие-то действия. Или вот это. Она может в этих действиях выражаться. Никто их не отрицает. Но ее нельзя к ним сводить. Так же, как нельзя сводить человека к тому, что он утром встает, там, идет умывается, там, завтракает, еще что-то делает. Ему вообще человека нельзя свести ни к каким его функциям. Мало того, жизнь это никогда не будет заложницей каких-то естественных процессов. И вы понимаете, вот тут я хочу одну вещь сказать очень важную, на мой взгляд. Я убедился, что, и, наверное, так вот сейчас я воспринимаю, что послания апостола Павла, все без исключения, они, говоря с вот таким языком педагогическим, они не дидактичны. То есть это не ответ на вопрос, как стать хорошим христианином, например. Это не то, нет. Они, скорее всего, в большей степени, во всяком случае, на мой взгляд, диалектичны, причем глубоко диалектичны. Остается главная для нас загадка. Что человека нельзя свести ни к механизму, ни к организму. Хотя в нем присутствуют элементы и того, и другого. Что духовная жизнь предполагает обладание чем-то, чем человек сам по себе справиться никогда не сможет. И дело не в том, что есть какие-то человеческие качества, которые ценны, там, они ценны, безусловно, в социальном отношении, там, психологическом, искренность, самоотверженность, способность к сочувствию, пониманию. Это все ценно. Но ценность всего этого должна с чем-то соотноситься. Вот почему, понимаете, мы сталкиваемся все время вот в организованных каких-то религиозных сообществах с людьми, которые пытаются, знаете, себя реализовать на религиозном поприще. Это иногда гораздо проще, чем в мире себя реализовать. Есть люди, которые просто слепо покоряются какой-то идее. Ну, например, сделать христианской всю Европу. Там, какая бы она масштабная, глобальная ни была. Но вот что апостол Павел утверждает, и в чем с ним, ну, невозможно не согласиться. И в чем, наверное, потрясающий триумф вот этой диалектики. Он говорит, ребят, дело, в общем-то, не в Петре, не в Павле и не в Аполосе. Человеком хвалиться нельзя. Человек – это то, чем может хвалиться только Господь. Это удивительное существо. Всемирная загадка. Что такое человек? Что ты посещаешь его, говорит апостол, говорит Давид в своем 8-м псалме, да? Вся штука в том, и, кстати, этот вопрос он задает периодически в своих молитвах. Вот это великая тайна, которой нельзя хвалить, потому что, в общем, человек, будучи порой замкнутым на самом себе, он не понимает все величие замысла Бога. И вот почему так жизнеутверждающе звучат последние слова этой главы. Потому что и прошлое, говорит он, и настоящее, и будущее, и мир, и жизнь – все ваше. Вы же Христовы. А Христос Бог. И это заставляет нас смиряться перед непостижимой тайной того, что называется преображением души. Что в конце концов вот эти слова о том, что все будут научены Богом, мы даже не понимаем, насколько они точны. И сеющие, созидающие, поливающие. Никто из них не может хвалиться сам по себе, ни своими качествами, ни своими поступками. Преображенная душа – это душа, которая же, как пишет один богослов, захвачена духовным присутствием. И вот иногда, понимаете, проблема вот религиозного сознания во все времена, она по-разному выражалась, что при всей своей основательности, потому что у нас основание у всех одно, у верующих людей, да, Иисус Христос, при всей своей основательности, чего только люди не пытаются строить на этом фундаменте, при всем, при всей однозначности того, что в нас сеется, как только люди не изощряются в этих попытках модифицировать этот плод, мы пытаемся на вечном основании строить то, что не имеет никакой вечной ценности. И это, честно говоря, грустно, потому что вот чем старше становишься, тем больше понимаешь, насколько, во-первых, хрупко это понятие человеческой души, и насколько зыбко ощущение человеческого счастья. Мы можем, и я сразу хочу оговориться, есть такая для плоткого сознания, для плоткого мышления, очень плоского, лазейка, щель, через которую оно ускользает от ответственности. Я называю это мистический опыт. Эта лазейка очень опасная, потому что ее, во-первых, сам факт существования этого опыта невозможно подставить под сомнение. Каждый его, многие во всяком случае, переживают. Но тут встает вопрос. Именно там, вот за этой лазейкой нашли, и об этом будет говорить апостол Павел, я позже буду об этом говорить. И вот там нас ждет лукавый. Там этот тихий шепот нашей самости, как писал овец, ждет нас, подкарауливает, как хитрый коварный зверь, готов съесть нашу душу целиком. Потому что там нарисовано реально. Там то, что строится, растет, уже не важно. Вот почему, когда я говорю духовное присутствие, которое захватило человека, я не имею в виду того, что мы имеем право отказаться от сознательной жизни во Христе. Потому что духовная жизнь, как сказал Юнг, это жизнь в высшей степени ответственная. И поэтому нас не спасет здесь ни какой-то голый такой механический прагматизм. Потому что, ну, кто будет слушать механического соловья? И уж тем более не голый такой органический мистицизм. Оставьте виноград расти сами по себе, и он будет кислым. Об этом пишет пророк. Чтобы мои дети стали как кислый виноград. И вот почему две вещи, которые, на мой взгляд, актуальны как никогда – во все времена, при любых обстоятельствах. Обратите внимание, вот Ветхий Завет Господь создает, да, руками людей позволяет создать религиозную структуру, храм. И все, что с ним связано, вся вот эта религиозно-культурная жизнь Израиля. И тут же, рядом с ним, прямо у забора, возникает фигура пророка. Человека, который смотрит на храм не изнутри, а извне, который сравнивает нарисованное в головах обывателей и построенное ими, который видит людей, ходящих в храм, а потом дающих взятки чиновникам. Да? Об этом пишет тот же Иеремия, Исаия. Я повторять это не буду, у нас была целая серия передач по пророчеству Исаии. И вот здесь встает вопрос ответственности. Готов ли я отказаться от нарисованного ради настоящего, даже если оно неприятно? Готов ли я смириться перед мудростью Бога, которая организует мою жизнь, строит меня определенным образом и растит во мне что-то? Потому что ведь в конце концов все же по благодати делается. И вот тут вот эта последняя фраза апостола Павла ставит такую очень важную запятую в этом разговоре, потому что разговор-то будет продолжаться, что мудрость Бога говорит, все ваше, все для вас. Хорошие вы или плохие, кислые вы или сладкие, каким бы ни были ваши обстоятельства, насколько успешными или неуспешными являются ваши попытки построить там карьеру или вырастить свой успех. В этом мире, в мире приходящем, в этом материально-предметном бытие, отчужденном от своего источника, потому что этот мир живет сам по себе и сам себе. В общем, апостол Иоанн учит нас не любить его. В этом мире сущностное никогда не совпадает в конечном итоге с экзистенциальным. В этом мире всегда будет напряжение между желаемым и действительным, между воображаемым и настоящим. У нас нет права обманывать себя по этому поводу. Но у нас есть величайшая привилегия, одна из самых, пожалуй, достойных. Быть верными. Это значит доверять тому, что делает Бог. Доверять тому, что Он нас насаждает и растит, в том числе и благодаря людям вокруг нас. И поэтому закончить свою передачу, а мы будем говорить как раз об этом, в следующей передаче о верности, как главной предпосылке того, что принято называть духовным ростом и духовным строительством. Хочу сказать, что если и учится чему-то духовный человек, если у нас получится этому научиться, то это, конечно же, умение, я бы сказал, искусство соотносить себя с этой тайной, верно соотноситься с окружающей нас действительностью. И я думаю, что лучше, чем сказал анонимный автор послания Диогнету, о христианах не скажешь. И вот этой фразой я закончу, пожалуй, эту передачу. Они не живут в отдельных городах, они не имеют особого языка или отличной от других жизни. Они обитают каждый в своем отечестве, но как бы временно. Ибо всякая чужбина для них отечество, и всякое отечество для них чужбина. И вот внутри духовного человека любовь всегда торжествует над ненавистью, мудрость над глупостью и так далее. Почему? Потому что он стоит на правильном основании. Потому что он отказывается от линейного мышления. Он перестает замыкаться на себе и в себе, потому что человек не может оставаться человеком сам себе или сам по себе. А во Христе все наше. И я хочу пожелать вам всем хорошей недели в этой жаркой Москве и не только мне. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. До новых встреч.